Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич. На торгах у Менску европейская валюта адреагавала на выники референдума в Греции невеликим падением. Фейсбук заблокировал сайт Миколы Статкевича за скаргу корыстальников. У Могилеве собираются провести внутреннюю оптимизацию школ. Про это и иншее тягом ближайшей годины. Больш за 60% грецкіх выбарцаў з правам голасу заявілі, што не жадаюць выконываць жорсткія патрабаванні крэдытораў дзеля атрымання новай праграмы фінансавай дапамогі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас падзякаваў грамадзянам за мужны выбар, які павінен узмацніць пазіцыі Атэнаў на перамовах з тройкай Еўракамісіі, Еўрапейскім цэнтрабанкам і міжнародным валютным фондам. Пры гэтым ён падкрэсліў, што гаворка пра выхад з еўразоны не стаіць, проста перамоўнікі павінны перастаць размаўляць з грэкамі на мове ультиматуму.
Сёння, улічваючы вельмі складаныя абставіны на мінулым тыдні, вы зрабілі вельмі смелы выбар. Аднак я цалкам усведамляю, што вынік сённяшняга рэферэндуму гэта не мандат парваць з Еўропай, але мандат для ўмацавання нашай перамоўнай пазіцыі дзеля пошуку жыццяздольнага рашэння.
У подтверждение намеров застаться у одной европейской системе разликов с посады министра финансов сошел Янис Варуфакис, потлумачивши, что его наиранейшие обвинувачения на адрес кредиторов у терроризме и знявазе целого народу наурадцы посприяют выпрацовыванию взаимовыгодной позиции. Он лечит, что Европа хотела навязать Греции покаяние.
На жаль, тягам апошніх 5 месяцаў, як гэта было даказана, крэдыторы адмаўлялі нам у істотных перамовах. З самага пачатку яны планавалі закрыць нашы банкі, каб можна было зневажаць нас на двух фронтах: на фронце жорсткай эканоміі і на фронце нежыццяздольнага доўгу. Яны ў асноўным хацелі навязаць нам пакаянне за нашу крытыку няўдалых праграмаў выратавання, калі мы далі ўпершыню на пасяджэнні еўрагрупы іх навуковае абгрунтаванне, на якое не было ніякага адказу. Такая была мэта іхнага ультыматуму 25 чэрвеня, які сёння грэцкі народ вярнуў ім назад.
Сказаў былы цяпер ужо міністр фінансаў Яніс Варуфакіс. Старшыня Еўрапарламенту Мартін Шульц лічыць, што магчыма перагледзець умовы далейшай фінансавай дапамогі Грэцыі з боку еўразвязу, калі Атэны неадкладна выступяць з мястоўнымі і канструктыўнымі прапановамі.
Я спадзяюся, што грэцкі ўрад у бліжэйшыя некалькі гадзін зробіць змястоўныя і канструктыўныя прапановы, якія дадуць магчымасць перагледзець ранейшыя ўмовы крэдытавання. Калі не, мы ўвойдзем у вельмі цяжкі і нават драматычны перыяд.
Мартін Шульц таксама сказаў, што заяўлены раней намер грэцкага ўраду адчыніць банкі на гэтым тыдні выглядае вельмі сумнеўным і можа давесці да пагаршэння фінансавай сітуацыі краіны. Мы пагаворым на гэтую тэму і пазней. Анамальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён. Няма дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Асабліва пакутна перажываецца такая гарачыня ў турмах. Праваабаронца Алес Бяляцкі кажа, што супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Гарачай вады няма раз на тыдзень, вось, ну, на промзоне, калі мы працавалі, у нас два разы на тыдзень была гарачая вада. Нельга распранацца, нельга паляцца на сонцы, гэта таксама караецца, вось, чамусьці, вось, хаця здаравейшыя былі бы тыя зняволеныя, калі б хоць нейкі 1-2 гадзіны ў суткі можна было б знаходзіцца на сонцы, не, гэта таксама забаронена. Ну, вот такая вот у нас жорсткая вельмі сістэма.
У Магілёве збіраюцца правесці ўнутраную аптымізацыю школ. Прадугледжваюцца скарачэнні тэхнічнага персаналу і павелічэнне колькасці вучняў у клясах. Плануецца зменшыць колькасць профільных спартовых клясаў, якія бюджэту павелічноўнікаў абыходзяцца задорага. Мэта такой аптымізацыі – эканомія сродкаў. Настаўнікі прызнаюць, што сродкаў на школы не стае, тым не менш лічаць, павелічэнне колькасці вучняў у клясах не пойдзе на карысць навучальнаму працэсу.
Настаўніка не можа разрывацца на вялікую колькасць павышаных, напрыклад, калі гэта 30, то нават 25. Гэта вельмі складана. Самае аптымальнае гэта да 20, каб якасна працаваць. Асабліва класнаму кіраўніку, бо яму трэба складаць спісы дзяцей і праходзіць усе дамы, аглядаць умовы жыцця, а на іх вельмі шмат чаго складзена. Гэта на карысць пойдзе, бо людзі потым будуць сыходзіць. А гэта потым адаб'ецца і на якасць адукацыі, бо там, дзе мала плацяць, там будзе і карупцыя. Сродкаў недастаткова, бо часта настаўнікі выкарыстоўваюць як дадатковыя заняткі, стымулюючыя. Гэта прэмія дапамагае больш-менш выжыць, асабліва калі гэта мужчыны.
Сёлета на падрыхтоўку магілёўскіх школ да новага навучальнага году выдзелена меней за 30% ад леташняй сумы, крыху больш як 4,5 мільярда рублёў. У вобласці ліквідуюцца 20 малакамплектных школ.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Больш за 60% грэцкіх выбарцаў з правам голасу заявілі, што не жадаюць выконваць жорсткія патрабаванні крэдытораў дзеля атрымання новай праграмы фінансавай дапамогі. На гэтым тле аналітыкі называюць выхад Грэцыі з зоны еўра цалкам верагодным сцэнарам развіцця падзеяў. Нягледзячы на па-ранейшаму няпэўныя перспектывы, дзясяткі тысяч чалавек па ўсёй краіне адзначылі перамогу масавымі гуляннямі. Мой калега Ігар Карней паразмаўляў з беларусамі, якія жывуць у Грэцыі, і зараз падзеліцца сваімі ўражаннямі. Ігар, чым тлумачыцца такая высокая ступень даверу грэкаў да сваёй улады?
Ну, сапраўды, вотум даверу дастаткова высокі, хоць гэта і не беларускія працэнты, скажам так, ўсё-такі 60, амаль на 40, не такая ўжо бездань, не такая грандыёзная разбежка, але, тым не меней, факт застаецца фактам, у асноўнай масе сваёй грэкі выказалі давер да ўраду Алексіса Ципраса, то бок сказалі не рэжыму найперш жорсткай эканоміі, бо вядома ўжо не першы год, што грэкі, мякка кажучы, дзесьці за зараблялі, магчыма, і больш нават, чым напрацоўвалі на гэтыя грошы. Ну, але ці сапраўды вось гэта радасць будзе доўгай, гэта могуць пацвердзіць вось прыкладам беларусы, якія жывуць у грэцкім грамадстве ўжо дастаткова шмат гадоў. Напрыклад, беларуска Настасія Гаўрылюк, яна ўжо некалькі гадоў жыве і працуе ў Атэнах, і вось увесь гэты перыяд у такім бурлівым асяродку знаходзіцца. Ну і вось на яе меркаванне такі высокі давер да палітыкі і ўлады тлумачыцца перадусім тым, што захоўвалася шматгадовая няпэўнасць, якая прыгнятала вельмі грамадства, і вось зараз святло некае ў канцы тунэля ўсё-такі з'явілася. Праўда, наколькі гэта будзе радасная падзея для грэкаў, якія ўсю мінулую ноч святкавалі перамогу, ось невядома, праўда, толкам над кім, над гэтымі крэдыторамі ці над ранейшымі сваімі ўладамі, якія пагаджаліся з умовамі вось гэтай тройкі у асобе Еўрабанку, Міжнароднага валютнага фонду і Еўракамісіі.
То, што делаецца сам прэм'ер-міністр, здесь мнения разделяются. Не кто-то, например, оправдывает, кто-то говорит, что это действительно все заведомо спланированное действие, чтобы греки от страха проголосовали там за то, чтобы остаться в Европе, и последует, естественно, смена правительства, предсрочные выборы, и снова придет партия «Новая демократия», которая была до этого, которая является абсолютно проамериканской и проевропейской партией, которая всегда делала то, что просили кредиторы, и то же самое делала до нее и партия ПАСОК. В этом заключается разница вообще. Сейчас впервые к власти пришли социалисты, после многих лет. Это говорит о том, что они действительно проникли в души вот этих отчаянных людей, и люди отдали за них свой голос. Предыдущие партии безоговорочно выполняли указания кредиторов, что вот довело до того, что в стране просто, по сути, ну, нет денег в казне.
Мы чули белоруску Настасью Гаврилюк, якая живе и працуе у Атенах. Игорь, ну и каких дальнейших кроков европейской супольности чекают зараз жыхары Греции?
Ужо ад грэкаў таксама не ўсё залежыць, ужо і міжнародныя структуры далучаюцца, прызнаныя вось вынікі гэтага рэферэндума, і на 7 ліпеня запланаваны экстранны саміт лідараў краін еўразоны. На парадку дня адно пытанне фактычна будзе разглядацца, гэта наступствы плебісцыту для еўразвязу. Ну і разглядаецца, натуральна, скрайні варыянт выхад Грэцыі з еўразоны, бо аналітыкі папярэджваюць, што новы такі крок можа азначаць шматмільярдныя страты найперш для асноўных ратавальнікаў грэцкай эканомікі. І тут, канешне, фаварытам абсалютным з'яўляецца Нямеччына, ну, якая ёсць такім асноўным донарам для не толькі Грэцыі, а для ўсяго развязу. Так вось кіраўніцтва Бундэсбанку падлічыла, што страты толькі Нямеччыны могуць наблізіцца да 15 мільярдаў еўра, найперш на грэцкіх аблігацыях, бо Берлін трымае вось дзяржаўныя аблігацыі Грэцыі больш як на 20 мільярдаў еўра.
Ну а непосредственно от сегодняшнего дня для граждан у Греции, у их жизни нечто поменялось, у их же не працевали банки. Что-нибудь конкретно зараз уже меняется?
Покуль особливо не меняется. Сегодняшний день, он такой вот день подлику голосов на референдуме, и вот как доходят звездки от тех же белорусов, которые там живут, что финансовая система Греции запрацует от завтрашнего дня, это в лепшем выпадку, але застаются, например, вот обмежевальные нормы на снятие в банкоматах грошей, это 60 евро на день на человека. Со слова у соразмовцева выникает, что у крамах уже не так, напевно, не разметают харчи да предметы пешей необходимости, але есть высокий попыт на их, але это обмежевывается натурально той колькостью грошей, какие есть у наявности, бо максима хотели бы греки запасы свои накупить как мага больше, там макарона, уци, гречки, тишинеша, но але просто элементарно нема наявной валюты. Супрацовница туристической компании Дарья Лебедева, она живе у Салониках, переехала 5 годов тому из Менску, каже, что как раз головное питание сегодня, которое хвалюю греков, это финансовая предсказуемость.
Банки приняли решение открыться 7 июля после референдума и подсчета голосов, уже с какой-то ясной картиной, как им дальше работать и как распоряжаться средствами. Но уверяют банкиры, что средства греков, их вложения не потеряются, все это заморожено до подведения итогов и, соответственно, все в ожидании. Возле банков обязательно дежурит сотрудник банка, который консультирует, если есть какие-то вопросы, если вдруг неисправно работает банкомат и так далее, либо там какая-то ошибка транзакции, такие тоже есть. То есть здесь вообще так сейчас все, можно сказать, замерло. Все реально в ожидании, конечно, это все обсуждают, но никто не знает, чем все это закончится.
Каже супрацовница туристической компании у Греции Дарья Лебедева. А як отреагировали финансовые рынки на выники референдума у Греции?
Ну, зрозуміло, що так чи інакше повинні були відреагувати, ну, але покуль що не дійшла справа ось до непосередньо вже такого головного чинника, який може вельми істотно повпливати на курс європейської валюти, тобто к виходу Греції з еврозони. Покуль тільки на новинах по грецькому референдумі європейська валюта, тобто євро, ослабив більшим на 1% до американського доляра. Це якби не вельми істотно, але, як я ще казав раніше, усі в чеканні, що буде завтра, наприклад, вирішено на нарад ось представников країн еврозони. У випадку, коли Греція буде і надалі триматися обраної вже кілька років тому стратегії, вибиваючи, скажімо так, матеріальну допомогу, але при цьому відмовляючись від реформів, ну то країна, напевно, повстане перед непозбежним виходом з еврозони, перед погрозою дефолту. Фактично, цей дефолт він уже має місце, бо Греція не має грошей, щоб заплатити по довгах за набрані раніше кредити. Ну і, напевно, євро може катитися у нашмат більшій ступені. Ну, але куди больше на этой вот референдум адреговали кошты на нафту, ось прикладом нафтовые котировки потонели на 2,5%, это фактично в першиню за 3 месяца кошт на нафту опустился ниже за 59 долларов за баррель. То бок так те инакш присутность ось Греции на европейском рынку она будет отшуваться, и ось эксперты международные предсказывают в этом контексте для Греции не вельми сприяльные умовы, найперш за падение евро, але этого как раз отбивает це вже на всім Євразії. Ну і ось, напевно, нафтові котировки так само будуть крихко коректуватися і у бок підніження.
Я дякую Ігору Корнею. Об теоретично махчимих варіантах далейшого розвиття подій вокруг знаходження Греції у складі еврозони ми говоримо з науковим супрацовником Гуверовського центру Стенфордського університету у США, професором економіки Михайлом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет, и таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда, как в любом другом варианте, проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Існують різні варіанти розвиття подій. Наприклад, у Чорногорії євро з 2002 року з'являється фактично офіційною валютою, але без права на його емісію, бо країна не уваходить не тільки у єврозону, але і у Європейський Союз. І Чорногорія залежить від притоку гетих євро з-за межі. Наскільки приймальний такий варіант як для самої Греції, так і для Європейського центрального банку усієї єврозони?
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ею пользоваться, если у нее есть такая возможность. И для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Ну і які усе ж варіанти існують у Греції у теперішніх умовах? Міркування наукового супрацовника Гуверовського центру Стенфордського університету США, професора економіки Михайла Бернштама.
Теоретично, наскільки я собі це представляю, существують тільки 3 потенціально можливих варіанти. Всі інші – це подваріанти, це якісь частні случаї вот цих 3 варіантів. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс. Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы и, может быть, более сурово, чем при компромиссе с кредиторами, не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт. Они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства. Этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти три варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Такія сценари развития ситуации в Греції пропонує науковий супрацовник Гуверовського центру Стенфордського університету США, професор економіки Михайло Бернштам. Ну і зараз ближче до Білорусі. Ці можуть виніки учорашнього референдуму ніяк відбитися і на Білорусі. Політолог Олесь Лагвінець.
Мы бачим, что эта ситуация видовочно впливає на становище Європейської зв'язу, його не вплив на інші регіони і так само на сусідні країни. Так чи інакше, розмови про кризис у розв'язі відбуваються на Білорусь, поскольку частка білорусів перестає бачити у європейській інтеграції реальну альтернативу для Білорусі. Але в той же час я думаю, що європейська зв'язка достатково ресурсів, і так само я думаю, що буде політична воля для того, щоб заховати привабність європейського проєкту.
І ще про махчимий вплив ситуації у Греції на Білорусь. Старший аналітик групи компанії Forex Club Валер Палховський.
Максимум, що ми будемо бачити, це якщо євро вдруг окажеться під давлением. Ну, навіть сьогодні з утра, понедельник утром, євро знижався зовсім незначительно. Плюс к тому же мы же знаем и помним, что 2 года назад Европейский центральный банк, глава Европейского центрального банка Марио Драги, он тогда отмечал, что ЕЦБ готов делать все для того, чтобы сохранять евро, обеспечивать стабильность этой денежной единицы и так далее. Поэтому, полагаю, если будут какие-то трудности, то и регулятор и с интервенциями на рынок может выходить, и с интервенциями на рынке облигаций. Даже не видно, даже вот, что евро попробовал сильно упасть. Пока нет. Думаю, что в общем таком впечатлении все-таки эта проблема, она гораздо больше преувеличена, чем несет каких-то таких реальных последствий.
Меркує старший аналитик группы компании Forex Club Валер Палховский.
Живая свобода за Леной Раткевич.
Владимир Некляєв закликає потенційних кандидатів у президенти знятися на користь Миколи Статкевича і не допускати подману громадянів і фальсифікації підписів під час виборчої кампанії. Гэты сюжэт яшчэ можна рэалізаваць, піша Некляеў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Тое, што не зрабілі кіраўнікі апазіцыйных структур, могуць зрабіць сябры апазіцыі. Яе працаўнікі, актывісты, калі ўступяць у ініцыятыўную групу Статкевіча, калі не стануць збіраць подпісы за іншых кандыдатаў, наперад ведаючы, што неабходныя 100 тысяч подпісаў ніводная структура ў цяперашніх умовах, калі апазіцыя без сродкаў і пры вельмі абмежаваных людскіх рэсурсах не збярэ, што ўсе будуць абменьвацца падпісымі лістамі, скарыстоўваць старыя базы дадзеных, ранейшыя спісы выбаршчыкаў, фальшаваць, падманваць. Потым гэтая фальш будзе зарэгістравана як праўда, будзе завераная фальшывая пячаткай ЦВК, фальшывыя кананды пойдуць на фальшывыя выбары і каторы раз паўторыцца спектакль аднаго актора. Вы хочаце ў гэтым удзельнічаць? Навошта? Цяперашнія выбары з тым сцэнарам, які прапісала ўлада, у якім пагадзілася ўдзельнічаць апазіцыя, толькі кансервуюць сітуацыю, у якой кожны з вас у любы момант можа апынуцца на месцы Статкевіча, піша Некляеў. Ну і зараз крыху пра умовы, у якіх знаходзяцца тыя, якія і разам з Миколом Статкевічам і апынуліся. Анамальная спёка назіраецца ў Беларусі ўжо некалькі дзён. Ніякіх дажджоў, а тэмпература дасягае 30-32 градусаў. Як змагаюцца са спёкай у турмах? Што робіць вязні, каб перажыць самыя гарачыя дні ў годзе? Праваабаронца Алесь Бяляцкі кажа, што ўзгадвае спякотныя дні як самыя пакутныя за час свайго зняволення. Паводле Бяляцкага, супрацоўнікі турмаў, спасылаючыся на правілы ўнутранага распарадку, выкарыстоўваюць гарачыню для катавання зняволеных.
Это засюды великая проблема, я сказал бы, беда просто, потому что, например, в СИЗА, те, кто сидят в закрытых помешканиях, вот, то там просто, особливо, когда переселение больше людей по норме, что часто бывает в этих СИЗА, вот как на Володарце, например, у нас, то все просто распранаются до трусов и постоянно поливаются водой, вот, и лежать, потому что задуха страшная, спека, вот, и вельготность, и по ветру просто не хапает, потому что мало по ветру трапляют камеры. Ну, просто как подводные лодцы, потому что там вот просто такое элементарное катавание. Ну, не там по-иншему, там больше этого по ветру, и помешканий больше, и переселения, как бы, такого. Нема. Але там зато все ходят по форме. Это значит, что ты ходишь в черной робе, тебе черная куртка, черные штаны, черная эта шапка, и кирзовые чаровики, вот, абсолютно якие на и зиму, и на лето, на весь сезон. Это значит, что ты весь час мокрый, весь допотопны. Особливо, когда треба стоять на солнце, вот, когда некие проверки, ты, например, выход на працу, то все эти вот бригады, они стоят на солнце певный час перед промзоной. Вот. И это самое, конечно, такое, что просто все там мокрые. Вот. Ну, и это выпробование для здоровья, конечно. А распранаться нельзя, потому что, когда ты навод расшпилишься, вот, там у тебя будет расшпиленная эта куртка, ты все же порушение вот, за это тебя могут покарать.
Былый политвязень Змитер Дашкевич каже, что створить больше комфортные умовы у турме может только администрация. От самих вязнев мало что залежить.
Складно сказать, что там робить. Ну, одиная полегка на турме, там вентиляторы, которые администрация дозволяет. Но так, я помню, там в 6-м году, когда у меня пришел молодой фронт, я в вересне был вмещен в СИЗО Новоладарска, то там все ходили в сподни, я памятую, весь день с тебе течет, пишешь там лист, из носа пот капая на ркуши, потому что, ну, это навод вересень, такая спека. Ну, и вельми, конечно, тяжко переносится. Бывает, что администрация отчиняет додатково кормушки на дверах, спочатку по одному боку коридора, потом по другим, как додатково там прозвукнула кормушку, вентиляция проходила. Потому что кажут, что бывали там смертные выпадки, ну и, конечно, так уже там особливо турнирщики не затекавлены, как там просто по спеку там люди мерли и все. Ну а так, ну что, треба терпеть, и все там особливо камеры никак не полегчешь это.
Узгадывай, Змитер Дашкевич.
Выборы без Лукашенки – фэнтези – це способ анализа сучасной реальности. Кто б перемог на этих выборах? Ці объединялась б в этой ситуации оппозиция? Якую гульню почала б гулять уладная элита? Ці не стал бы Путин переможцем выборов без Лукашенки? Гэтае пытанне ў праскім акценце абмяркоўваюць аглядальнікі Радыё Свабода Сергей Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрий Саёнак.
Гэтую перадачу вы пачуеце праз чвэрць гадзіны. І яшчэ пра спёку. Жонка Мікулы Статкевіча Марына Адамовіч адзначыла, што яе муж моцна пакутаваў ад спёкі летась. Пра гэта ён казаў на спатканні ў канцы 2014 году.
Ну, а практычна нічога для іх не дасяжна, таму што вы ведаеце, што, скажам так, змена формы вопраткі можа паслужыць нагодай для таго, каб змацнілі пакаранне, як гэта было з Мікалаем Дзядком. Так што, сапраўды, там неверагодная пакутлівая спёка. Па мінулым леці я, прынамсі, памятаю, што Мікола казаў, што спёку там невыносна, асабліва тым, хто знаходзіцца под дахом, як бы, ну, на верхніх узроўнях турмы. І там, дзе пераносілі на вялікія камеры, паколькі ён не быў у адзіночцы, у яго неяк там вокны выходзяць. Усе астатнія поры года ён не бачыць сонца ў прынцыпе, а вот у гэту спёку ён казаў, што яму крышачку лягчэй, ён нават не ўяўляе, як вот як это тыя, у каго вокны выходзяць на захад, там паўднёвы захад, дзе спёка стаіць проста графічная. Там мне невядома, скажам так, каб нейкая там была палёгка, прынамсі маслівая на ёсць, але заўсёды можна выкарыстаць супраць тых, на каго трэба аказаць ціск.
Узгадывая Марына Адамовіч. І яшчэ нядаўна ў падобжых умовах знаходзіўся Уладзімір Мальцаў, былы гендырэктар аб'яднання Барысаў Дрэў, якога суд прызнаў вінаватым у службовым злоўжыванні і судзіў на 2,5 года зняволення. Ён выйшаў па амністыі на волю з магілёўскай калоніі 2 ліпеня, а сёння адказаў на пытанні карэспандэнта «Свабоды» Алега Грудзіловіча.
Які ў вас настроі?
Адходзім немножко, как бы привыкаем к этой жизни. Всё тут движется намного довольно быстро, и как бы сам начинаю уже в этот ритм немножко входить. Настроение такое, адаптироваться быстрее и пойти работать.
Вот вы, мужи, уже на працу ходили, не свою, не ходили на фабрику?
Нет, на фабрику даже желания нет, и вот даже жену отправляю, чтобы сходила мою трудовую.
Вы так покрыўджены на их, да?
Ну, не то чтобы, но я не хочу как бы идти смотреть на то, что я сделал, и меня в этом обвинили. Весь завод работает, и сейчас вот в банк шли, так слышно, что завод работает.
Ну, вам это приятно, это как-то вам по сердцу?
Ну, всегда приятно, главное, чтобы это другие оценили.
Ваша жонка казала, что вы еще передали, что мне вот подавали заяву, что хотели пойти там в бульдозеристы, в трактористы, сказали, что ли?
Не, я хотел водить. водителем перейти.
Ну, водителем, да. Зараз такое ожидание осталось, а ты все же таки будете шукать не что такое с керуючей посадой?
Во-первых, мне керуючую посаду не положено занимать сейчас еще 3 года.
Так,
да, у меня ограничения по данному вопросу. Поэтому, честно сказать, даже не знаю. Как бы есть варианты, я их сейчас рассматриваю. Ну, думаю, в течение недели-двух что-то определюсь. Пока сказать конкретно абсолютно ничего не могу.
Ну и здоровье. Вот вы тогда на суде там немножко кашляли, я да, вот бачу. Тяжко вам, видать,
ну,
было.
Ну, это, как говорится, держу за решеткой, в темнице сырой, поэтому, как бы, ситуация такова, что она идет. В колонии, как бы, немножко приболел, как бы, при адаптации. Там антибиотики попил, вылечился.
Ты сустракали вы там хоть сирот, тех же туремщиков, людей, которые вам спочували и допомагали реально чем-то?
Там разные люди, да, разные преступления осуждены и тому подобное, но в большинстве случаев они, ну, как бы те, которые следят за новостями, читают газеты, они встречали меня и положительно, как бы, реагировали, общались с ними, то есть они сочувствовали, понимали.
А скажите, Краска, вот вы сидели амаль год на Володарке, вот что там за люди с вами сидели? То есть вот какое у вас уражение? Там такие, как и вы, вот так вот, как бы, выпадково там с крайнего нашли и кинули. Те реальные какие-то злочинцы?
Ну, знаете, по данному вопросу я, наверное, отвечу уклончиво и таким образом. Значит, виновность может установить только суд. Я не берусь никого судить и не хочу даже данный вопрос, ну, как бы обсуждать. Потому что это чисто политический вопрос, я бы не хотел бы его просто затрагивать. А со мной люди сидели, начиная от наркоманов, заканчивая министрами. Поэтому общался со всеми, как говорится, со всем контингентом.
З Уладзіміром Мальцевым, былым гендырэктарам аб'яднання Барыса Удрэў, гутарыў Алег Груздзіловіч, і цалкам гэтае інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Як будуць адпачываць патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта гэтым летам? Як яны пераносяць сёлетнюю спякоту? Патэнцыйны кандыдат ад кааліцыі «Народны рэферэндум» Таціна Караткевіч сказала, што сёлета ў яе не будзе адпачынку.
Я не собираюсь отпочивать этим летом. Я разъединяюсь на своей компании. Вот, и тому, максимум, это будут просто эпизоды такого отпочинку в породных местинах. Так вот, переношу терпимо. Вот, пью больше воды, чем обычно. И думаю, что зима еще далека. Звичайно, отпочиваю на Беларуси. Люблю отпочивать таким пекаром лесной просторы.
Таціна Караткевіч. Прэзідэнт на прэтэндэнт на прэзідэнта ад партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін кажа, што ягоны адпачынак залежыць ад вынікаў выбараў.
Все будет зависеть от того, как будет идти кампания. Если будет идти успешно, то придется отдыхать уже в период после избирательной кампании, если не изберут. А если изберут, вообще без отпуска останешься. Такого полноценного отдыха, как, ну, куда-то поехать отдыхать. Поэтому пока вот в планах этого нету. А что касается жары, ну, не так часто у нас бывает жарко, поэтому я с удовольствием такую погоду переношу. Понимаю, что это краткосрочный период, и он скоро кончится. И снова начнется наша погода с дождями, с прохладным летом. Иногда с женой едем на море, иногда отдыхаю под Минском на даче. Поэтому разный отдых. Иногда просто вот грибы, ягоды, если это попадает. Иногда еду на Витебщину, на родину матери. Там есть дом, так сказать, и там живут люди, родственники еще. Рыбачим, там озера хорошие.
Сергей Калякін. Патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звычайна ігнаруе летні адпачынак наогул.
Я прыхільнік зімняга адпачынку. Мне на працягу ўжо колькі гадоў улетку няма такога адпачынку. Ну, самае, што адбываецца там дні на 3-4 выехаць на Балтыку. Так, узімку, вот, калі не зламаў нагу і не было пахавання бацькі, дык я так больш-менш на тыдзень люблю такі экстремальны адпачынак, горы, лыжы, вось гэта маё. Я увесь час моцну увагу уделяў фізкультуры, і футбол у мяне быў, і хакей, і што там толькі не было. Так што на розных спаборніцтвах і за школу ездзіў, і за універсітэта там прыходзілася незалежна, якое надвор'е. Так што ёсць добрая школа, пераношу нармальна горача, але не больш таго. Лепш маленькі Ташкент, чым вялікая Сібір.
Лічыць старшыня АГП Анатоль Лябецька. Гэта былі прэтэндэнты ў прэзідэнты, а што іх патэнцыйныя выбаршчыкі? Дзе вы плануеце сёлета адпачываць і дзе марыце? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да гарадзенцаў.
А здесь, потому что при нашей власти денег нету, так что никуда не ездим. Куда? Хотелось бы за границу, конечно, в Испанию хуй. Не был и не получится.
На море не удастся поехать, а уезжаю к сестре в Великий Новгород. Есть кое-какие семейные, здоровье уже не позволяет на море.
Так, это я уже для себя вырешила. Ну, по-перше, я, конечно, буду в Беларуси дома некий час. Вот. Потом обовязково запланована поездка в логово бендеровцев Львов. Душом отпочить и сердцем, побыть сирот украинцев, натолиться, як быть сам пахом свободы. А после еще хочу на польскую Балтику на пару дней.
А мы уже проводим здесь, в Гродно, в Беларуси. Из Москвы приехали, жуповали на Нарочи, покупались на трех озерах. Говорят нам, что там какой-то клещик, но мы не поймали. Нормально. А на нем они, ну, здесь уже купались, сейчас поедем туда, вот, в районе мостов. Я там вырос, в школе, в Чечне.
Наверное, отпуск я буду свой проводить в санатории. Надо поправить здоровье, учитывая мой возраст и прошлый опыт работы и жизни. Вы знаете, я житель России. Я работаю, но у меня жена приехала, она мне поддержать в работе и отдохнуть. И нам очень здесь нравится.
3 дня мы посетили замки исторические, окунулись в историю. Нам очень понравилось, что мы уточнили то, чего не дознали. Вот. Это немножечко, да, изменило наше отношение ко многим вещам. Вот. Очень понравились продукты натуральные, молочные, мясные.
У меня он прошел. А хотела бы, ну, где-то, наверное, страны Испании. Вот это меня интересует. Испания. А проводила здесь, занималась своим здоровьем. На море, естественно, но раньше Крым, сейчас пока отдыхаем здесь.
В Швейцарии. У меня там сын.
У меня отпуск зимой. Уже летом работаю. Зимой в теплые страны, Индия, Вьетнам. Уже были и езжу.
Даже не знаю, работать буду. Отпуска в этом году не будет точно.
Ну, а куда хотели?
Не знаю, в Америку. Побыть, походить. Техас. Не знаю, смотрел картинки там. Да, красиво.
Дзе вы плануеце сёлета адпачыць, а дзе марыце? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звяртаўся да гарадзенцаў. У аўторак 7 ліпеня у кнігарні Логвінаў а 19 гадзіне адбудзецца прэзентацыя кнігі эсэістыкі нашага калегі Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя ў гэтай серыі. У прэзентацыі будуць удзельнічаць Владзімир Арлоў, Александр Лукашук, Вінцук Вячорка, Ірына Дубянецкая. Тэмы дыскусіі – беларуская ідэя, рускі мір, смерць архітэктара ў Беларусі. Пачуццё місіі, болю і адказнасці – асноўныя рысы кнігі «Мой Картаген», кажа мовазнаўца Вінцук Вячорка.
Гэта не проста зборнік эсэ альбо публіцыстыкі, гэта праграмная кніга, і я вельмі рады, што Сергей на яе ўзбіўся. У кнізе вельмі шмат прадбачанняў, якія актуалізаваліся, прычым такім экзістэнцыйным для Беларусі чынам, у звязку з агрэсіяй Расіі супраць Украіны і ў звязку з выяўленнем, што такое ёсць суседні з намі рускі мір. І для людзей, якія умели бачыць, цивілізацыйная мяжа, якая праходзіць на ўсход ад Беларусі, была відавочная. Але ж трэба было і трэба, і будзе трэба тлумачыць, што гэтая мяжа непераадольная, і нам трэба будавацца сваім домам, зважаючы на гэтую мяжу. Многія рэчы, якія прамаўляліся нашымі продкамі, пачынаючы з 19 стагоддзя, былі паўтораныя ў стагоддзі 20, былі наборам аксіяматычных каштоўнасцяў палацэ, да якой належалі і Сергей, і я. Цяпер трэба прагаварыць ясна, каротка і проста. І Сергей дае водпаведь 15 тысяч ідэолагаў, адзін абламейка і 15 тысяч ідэолагаў, якія ніяк не могуць на загад Лукашэнкі скалаціць беларускую нацыянальную ідэю. Ён нагадвае, што яна ў нас даўно ёсць. Гэта шлях да свабоды, да незалежнасці, шлях праз зберажэнне і мацаванне нашай ідэнтычнасці, перадусім праз мову. Найважнейшая рыса гэтай кнігі – гэта пачуццё місіі, болю і адказнасці. Кніга ў гэтым сэнсе цэласная, бо падмацоўваюцца ўласна ідэалагічныя раздзелы раздзеламі, прысвечанымі матэрыяльнаму ўвасабленню нашай эстэтыкі, эстэтычнага канону, нашай непарушнай спадчыны, якая, аднак, становіцца парушнай. Гэта вечны Сергеяў боль, лёс беларускай архітэктуры. І гэта выдатны раздзел пра людзей, носьбітаў гэтага светача беларушчыны, без якіх Беларусь, зрэшты, і не адбудзецца. І Сергей адзін з іх.
каже мовознавця Вінцу Квячурка. У книзі есть и эссе под интригованным назовом «Як Владимир Орлов не оправдал моих сподеваний». А накольки оправдала книга Сергея Бламейки «Мой Картаген» чаканні письменника Владимира Орлова?
Сергей Бламейко, мой автор, еще с часов своей первой книги «Эгоизмы». Нагадаю, что продмову де написал Василь Быков, назвавший той сборник сентенциев универсальной книгой человечей морали, побуту и житевой мудрости. На мою думку, мой «Картаген» – новая творчая удача автора. Еще и тому, что Сергеевы сапраўды вельми особистое эссе, а прача докладный историчный подсветки до философского позерку, отметная и выразной публицистичной подкладкой. Зрыжка про это уже выразно кажут назвы первых разделов «Белорусская идея» и «Русский мир». С особливой цікавостью я читал раздел «Люди и справы». Не только тому, что собранные в МСЭ перегукаются с моими из нового выдания «Именов свободы». Перегукаются и выбором особо, а это кардинал Казимир Свёнтак, философ Владимир Конан, историк и керовник легендарной талаки Черзук Вітушка и отец Александр Нацин, який обов'язково станется героем наступного выдания «Именов». Читал этот раздел я с неослабной цікавостью еще и дякуючи тому, что у им Сергей удокладняя оценки и самими кровью и плотью боль протягла полотна тексту, дополняя мои продиктованные форматом лепидарные оповеды. Есть в данном разделе и эссе под интригованным для меня назовом, как Владимир Орлов не оправдал моих сподеваний. Застается одно – оправдать. И опошнее. Над некоторыми сторонками «Картагену» можно было бы поспрачаться. Але рашучую незгоду выкликая одно самый финал, где Бламейко выказывает думку, что теперь Беларусь небыто находится у русском мире. И все ж я меркую, тут Сергей помыляется. Причем, видать, цалком свядомо. Бо сама книга устными идеями своих героев держая инше.
Каже письменник Владимир Орлов. Я еще раз нагадаю, презентация книги Сергея Абламейки «Мой Картаген» отводится у авторок о 19-й године у книгарни Логвинов, а трансляваться презентация будет на нашем сайте.